Да вот у сегодняшнего еврейского автора и ныне неумно настаивающего, что, вне всякого сомнения, царские власти сыграли большую роль в организации еврейских погромов. Вдруг мы абсолютно уверены, что департамент полиции не был таким хорошо организованным учреждением, чтобы подготовить в одну и ту же неделю погромы сразу в 660 местах. За те погромы несет ответственность не только и не столько администрация, сколько само русское и украинское население черты оседлости. Вот с последним соглашаюсь и я, но с существенной поправкой, что и еврейская молодежь того времени весомо делит ту ответственность. Тут трагически сказалась та черта русско-украинского характера, не различая, кого изгромил, кем считать, что в минуты гнева мы отдаемся слепому порыву «раззудись плечо», не различая правых и виноватых, а после приступа этого гнева и погрома не имеем способности вести терпеливую, методическую, многолетнюю деятельность к исправлению бед. В этом внезапном разгуле дикой мстящей силы после долгой дремли на самом деле духовная беспомощность наших обоих народов. И с такой же неспособностью патриотические верхи мялись в равнодушии или полусочувствии и не выдвигали ни публицистов с ясным сознанием и решительностью на правителей общественного мнения, ни устойчивых культурных организаций. Отметим, что и на той встрече свиты присутствовали же и представители правой прессы, но запуганно промолчали или даже поддакивали развязному Проперу. Трагически сказался и тот долгогосударственный грех императорской России, что православное духовенство, давно задавленное властью, бессильное в своем общественном положении, уже никак не имело авторитета духовного водительства массами, какое имело в Московской Руси и в смутное время, и коего так не хватит вот скоро в гражданскую войну. И хотя в эти месяцы, годы и прозвучали увещания иерархов к православному люду против погромов, не могли они остановить их. Они даже не смогли помешать, чтобы впереди погромных толп не качались бы распятия и церковные хоругви. Еще утвердилось, что погромами октября 1905-го руководил Союз русского народа. Это неправда. Он только в ноябре 1905-го тоже от инстинкта народной обиды стал возникать. В его тогдашней программе действительно были положения противоеврейские, против евреев всех без разбора. Разрушительная антигосударственная деятельность, сплоченная еврейской массы, ее непримиримая ненависть ко всему русскому и неразборчивость в средствах. В декабре его агитаторы звали Семеновский полк на подавление московского вооруженного восстания. Однако союз этот, раздутый слухами и страхами в легендарный, был в реальности жалкой, бессильной и безденежной партией, возникшей как бы на помощь самодержавному монарху. А монарх с весны 1906-го сам стал конституционным. А правительство стеснялось иметь в поддержку такую партию, так что она с тысячами двумя или тремя полуграмотных, беспомощных и жалко возглавленных местных советов оказалась в оппозиции и к правительству думской монархии, и особенно к Столыпину. С думской трибуны Пуришкевич задавал вопрос. С момента возникновения и развития монархических организаций много ли вы видели погромов, совершающихся в черте еврейской оседлости? Ни одного, ибо монархические организации боролись и борются в черте еврейской оседлости с еврейским засильем, мерами экономическими, мерами культурными, а не кулаком. Там уж, насколько культурными, однако погромы от союза русского народа неизвестны, а прежние были от стихийного взрыва масс. Через несколько лет после загасания революции 1905-го союз русского народа и от начала Бутафорской бесславно растаял. Насколько расплывчато понятие о нем, можно судить по удивительной характеристике из еврейской энциклопедии. Антисемитизм союза русского народа носит явно выраженный дворянский и крупнокапиталистический характер. Есть и еще клеймо, прикипевшее крепко. «Черная сотня», неотразимая именно в неопределенности своего смысла. Откуда повелось оно, расследовать трудно. Говорят, что так досадливо называли поляки русских монахов, отстоявших от них Троице-Сергиевскую лавру в 1608-09 годах. Через какие-то исторические нити это дотянулось до начала 20 века и с ненавистным чувством вспыхнуло тут. И оказалось отлично действующим ярлыком для этого стихийного народного патриотического движения. Именно своей неопределенностью, а вместе с тем прилипчивой бранностью этот термин и стал удобен к употреблению. И, например, четверых кадетов, решившихся на переговоры со Столыпиным, заклеймили черносотенными кадетами и в 1909 веке были обвинены в замаскированном черносотенстве. И термин привился вот уже на столетие, хотя взволнованного и обескураженного тогда славянского населения России были не сотня, а миллионы. Еврейская энциклопедия в России в 1908-1912 к чести ее не взялась дать определение «черной сотни». На интеллектуальных верхах российского еврейства было немало весьма равновесных, вдумчивых, благоразумных людей. Но в те же годы перед Первой мировой войной это взялась определить энциклопедия Брокгауза Эфрона. Вдогон, в дополнительном томе, «Черная сотня» — ходячее название, которое в последние годы стало применяться к подонкам населения, склонным к еврейским погромам и избиениям интеллигенции. Дальше, однако, растекается, что явление черносотенства не специфически русское, в разных государствах мира в различные исторические моменты являлось на историческую сцену. И правда, в 1917-м в прессе февралистов я встречал уже и шведских черносотенцев. Вот современный нам вдумчивый еврейский автор правильно указывает, что явление, получившее название «черной сотни», изучено недостаточно. Но от этих сомнений совершенно свободно прославленная и всемирно авторитетная британская энциклопедия. «Черная сотня», она же «Союз русского народа», организация реакционных антисемитских групп в России, сформированная в ходе революции 1905-го. Имея неофициальное одобрение правительства, «Черные сотни» составлялись преимущественно из помещиков, богатых крестьян, бюрократов, полицейских чинов и клерикалов, которые поддерживали православие, автократию и русский национализм. Особенно активно с 1906 по 1911 год. онемеешь от такой учености. Это преподносится и сегодня всему образованному человечеству, преимущественно из помещиков, богатых крестьян, бюрократов, полицейских чинов и священников. Это, оказывается, они шли и били палками стекла еврейских магазинов. И особенно активны в мирные годы после 1905-го. Да, помещичьи погромы были в России в 1905-1907, и их было больше числом, чем еврейских. В них также темная неразумная толпа громила незащищенное жилище и имущество, поджигала и грабила, убивала людей и детей и даже скот. Но об этих погромах никогда не раздавалось возмущенных голосов передовой интеллигенции, а депутат Государственной Думы Герценштейн в парламентской речи, страстной, но и разумной в защиту мелкого крестьянского землевладения, угрожая, что будут шириться поджоги помещичьих усадеб, воскликнул: «Мало вам разве майских иллюминаций прошлого года, когда в Саратовской губернии чуть ли не в один день погибло 150 усадеб. Эти иллюминации ему потом никогда не простили. Конечно, то был срыв на слове, из этого одного нельзя заключить, что он говорил со злорадством. Однако о еврейских погромах минувшей осени он бы это слово употребил».